«Послушайте, Георгий», — смущенно отодвигаясь, сказала Ольга, — «я не знаю, какой вы инженер, но чините вы машину как-то очень странно». И Ольга помахала рукой, показывая, как он постукивает ключом то по втулке, то по ободу. «Ничего не странно. Все делается так, как надо». Он вскочил и стукнул ключом по раме. «Ну вот, и готово. Оля, ваш отец командир?»
«Да».
«Это хорошо. Я и сам командир тоже».
«Кто вас разберет?» — пожала плечами Ольга. «То вы инженер, то вы актер, то командир. Может быть, к тому же вы еще и летчик?»
«Нет», — усмехнулся Георгий. «Летчики глушат бомбами по головам сверху, а мы с земли через железо и бетон бьем прямо в сердце». И опять перед ними замелькали рожь, поля, рощи, речка. Наконец вот и дача. На треск мотоцикла с террасы выскочила Женя. Увидав Георгия, она смутилась, но когда он умчался, то, глядя ему вслед, Женя подошла к Ольге, обняла ее и с завистью сказала:
«Ох, какая ты сегодня счастливая!»
Условившись встретиться неподалеку от сада дома номер 24, мальчишки из-за ограды разбежались. Задержался только один фигура. Его злило и удивляло молчание внутри часовни. Пленники не кричали, не стучали и на вопросы и окрики фигуры не отзывались. Тогда фигура пустился на хитрость. Открыв наружную дверь, он вошел в каменный простенок и замер, как будто бы его здесь не было. И так, приложив к замку ухо, он стоял до тех пор, пока наружная железная дверь не захлопнулась с таким грохотом, как будто бы по ней ударили бревном.
«Эй, кто там?»
Бросаясь к двери, рассердился фигура.
«Эй, не балуй, а то дам по шее!»
Но ему не отвечали. Снаружи послышались чужие голоса, заскрипели петли ставен, кто-то через решетку окна переговаривался с пленниками. Затем внутри часовни раздался смех, и от этого смеха фигуре стало плохо. Наконец наружная дверь распахнулась. Перед фигурой стояли Тимур, Симаков и Ладыгин. «Открой второй засов», — не двигаясь, приказал Тимур. «Открой сам, или будет хуже». Нехотя фигура отодвинул засов. Из часовни вышли Коля и Гейка. «Лезь на их место!» — приказал Тимур. «Лезь, гадина, быстро!» — сжимая кулаки, крикнул он. «Мне с тобой разговаривать некогда!» Захлопнули за фигурой обе двери, наложили на петлю тяжелую перекладину и повесили замок. Потом Тимур взял лист бумаги и синим карандашом коряво написал: «Квакин, караулить не надо. Я их запер, ключ у меня. Я приду прямо на место, к саду вечером». Затем все скрылись. Через 5 минут за ограду зашел Квакин. Он прочел записку, потрогал замок, ухмыльнулся и пошел к калитке, в то время как запертый фигура отчаянно колотил кулаками и пятками по железной двери. От калитки Квакин обернулся и равнодушно пробормотал:
«Стучи, Гейка, стучи! Нет, брат, ты еще до вечера настучишься».
Дальше события развертывались так. Перед заходом солнца Тимур и Симаков сбегали на рыночную площадь. Там, где в беспорядке выстроились ларьки, квас, воду, овощи, табак, бакалея, мороженое, у самого края торчала неуклюжая пустая будка, в которой по базарным дням работали сапожники. В будке этой Тимур и Симаков пробыли недолго. В сумерки на чердаке сарая заработало штурвальное колесо. Один за одним натягивались крепкие веревочные провода, передавая туда, куда надо, и те, что надо, сигналы. Подходили подкрепления. Собрались мальчишки, их было уже много, 20-30. А через дыры заборов тихо и бесшумно проскальзывали все новые и новые люди. Таню и Нюрку отослали обратно. Женя сидела дома. Она должна была задерживать и не пускать в сад Ольгу. На чердаке у колеса стоял Тимур. «Повтори сигнал по шестому проводу», — озабоченно попросил просунувшийся в окно Симаков. «Там что-то не отвечают». Двое мальчуганов чертили по фанере какой-то плакат. Подошло звено Ладыгина. Наконец пришли разведчики. Шайка Квакина собиралась на пустыре близ сада дома номер 24. «Пора!» — сказал Тимур. «Всем приготовиться!» Он выпустил из рук колесо, взялся за веревку. И над старым сараем, под неровным светом бегущей меж облаков луны, медленно поднялся и заколыхался флаг команды, сигнал к бою. Вдоль забора дома номер 24 продвигалась цепочка из десятка мальчишек. Остановившись в тени, Квакин сказал:
«Все на месте, а фигуры нет».
«Он хитрый», — ответил кто-то. «Он, наверное, уже в саду. Он всегда вперед лезет». Квакин отодвинул две заранее снятые из гвоздей доски и пролез через дыру. За ним полезли и остальные. На улице у дыры остался один часовой — Алешка. Из поросшей крапивой и бурьяном канавы по другой стороне улицы выглянуло пять голов. Четыре из них сразу же спрятались. Пятая, Коля Колокольчикова, задержалась. Но чья-то ладонь хлопнула ее по макушке, и голова исчезла. Часовой Алешка оглянулся. Все было тихо, и он просунул голову в отверстие, послушать, что делается внутри сада. От канавы отделились трое. И в следующее мгновение часовой почувствовал, как крепкая сила рванула его за ноги, за руки, и, не успев крикнуть, он отлетел от забора.
«Гейка!» — пробормотал он, поднимая лицо. «Ты откуда?»
«Оттуда!» — прошипел Гейка. «Смотри, молчи! А то я не посмотрю, что ты за меня заступался!» «Хорошо!» — согласился Алешка. «Я молчу!»
И неожиданно он пронзительно свистнул. Но тотчас же рот его был зажат широкой ладонью Гейки. Чьи-то руки подхватили его за плечи, за ноги и уволокли прочь. Свист в саду услыхали. Квакин обернулся. Свист больше не повторялся. Квакин внимательно оглядывался по сторонам. Теперь ему показалось, что кусты в углу сада шевельнулись.
«Фигура!»
— негромко окликнул Квакин.
«Это ты там, дурак, прячешься?»
«Мишка, огонь!» — крикнул вдруг кто-то.
«Это идут хозяева!»
Но это были не хозяева. Позади, в гуще листвы, вспыхнуло не меньше десятка электрических фонарей, и, слепя глаза, они стремительно надвигались на растерявшихся налетчиков.
«Бей, не отступай!»
— выхватывая из кармана яблоко и швыряя по огням, крикнул Квакин.
«Рви фонари с руками! Это идет он, Тимка!»
«Там Тимка, а здесь Симка!» — гаркнул, вырываясь из-за куста Симаков. И еще десяток мальчишек рванулись с тылу, из фланга.
«Эге!» — заорал Квакин. «Да у них сила! За забор вылетай, ребята!»
Попавшая в засаду шайка в панике метнулась к забору. Толкаясь, сшибаясь лбами, мальчишки выскакивали на улицу и попадали прямо в руки Ладыгина и Гейки. Луна совсем спряталась за тучи. Слышны были только голоса.
«Пусти! Оставь! Не лезь, не тронь! Всем тише!»
Раздался в темноте голос Тимура.
«Пленных не бить! Где Гейка?»
«Здесь Гейка!
Веди всех на место! А если кто не пойдет, хватайте за руки, за ноги и тащите с почетом, как икону Богородицы!»
«Пустите, черти!» — раздался чей-то плачущий голос.
«Кто кричит?» — гневно спросил Тимур. «Хулиганить мастера, а отвечать боитесь? Гейка, давай команду, двигай!»
Пленников подвели к пустой будке на краю базарной площади. Тут их одного за другим протолкнули за дверь.
«Михаила Квакина ко мне!» — попросил Тимур.
«Подвели Квакина».
«Готово?»
— спросил Тимур.
«Все готово!»
Последнего пленника втолкнули в будку, задвинули засов и просунули в пробой тяжелый замок.
«Ступай!» — сказал тогда Тимур Квакину. «Ты смешон! Ты никому не страшен и не нужен!»
Ожидая, что его будут бить, ничего не понимая, Квакин стоял, опустив голову.
«Ступай!»
— повторил Тимур. «Возьми вот этот ключ и отопри часовню, где сидит твой друг Фигура!» Квакин не уходил.
«Отопри ребят!» — хмуро попросил он. «Или посади меня вместе с ними!»
«Нет!» — отказался Тимур. «Теперь все кончено! Ни им с тобою, ни тебе с ними больше делать нечего!» Под свист, шум и улюлюканье, спрятав голову в плечи, Квакин медленно пошел прочь. Отойдя десяток шагов, он остановился и выпрямился —